Друзья, все присутствующие, братья и сестры, благодать и мир всем вам. У нас сегодня продолжение знакомства с книгой Откровения, и сегодня необычная будет встреча. Мы с вами проведем анализ, общий анализ оставшихся глав книги Откровения. После этого мы будем еще говорить, отдельные детали рассматривать, но сегодня мы общую картину, насколько это время нам позволит, должны будем выяснить, установить, как развиваются события, опираясь исключительно на библейский текст. Мое желание пригласить вас прочитать только один стих, мы его уже читали в прошлый раз, это глава 4, стих 1. Книга Откровения, глава 4, стих 1. «После этого я взглянул, и вот дверь открыта на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после этого“». То, о чем мы будем сегодня говорить, как раз-таки будет ответом на, вернее, объяснением самого Бога, что будет после того, когда закончится история церкви. Мы будем сегодня говорить в целом о книге Откровения, несколько, позвольте, вступительных слов сделать к общему анализу книги Откровения, и затем мы с вами коротко, друзья, о каждой книге попробуем дать, вернее, простите, о каждой главе попробуем дать оценку и в целом установить последовательность событий, которые книга Откровения представляет для нас. Если говорить прямо, то книга Откровения является действительно книгой, которая обличает, если сказать точнее, просто разрушает мнение, идеи людей, которые предполагают, утверждают, что земля наша движется к улучшению. Ну, немножко нас так поколеблет этот кризис, потом все станет на место, наша страна выровняется, вот уже у нас экономика поднимается там, ну, немножко сбои идут, но в целом она поднимается, ну, и так далее, и так далее. Библия выступает против этого и говорит: ничего хорошего в будущем землю не ожидает. Вместе с этим книга Откровения отчетливо выступает против идеи или теории эволюции, которая то же самое утверждает, что сильнейшие выживают, общество развивается, земля развивается. Только тогда возникает один серьезный вопрос. Сколь много сегодня террористов, сколь много сегодня мирных людей убивают, это что, согласно теории эволюции, это нормально все? Это что, сильнейшие выживают? Когда убивают людей, которые способны другим принести помощь, которые способны действительно очень серьезный вклад сделать в развитие либо медицины, либо вообще социальных каких-то улучшений в обществе. Таковых людей убивают. Это что, теория эволюции предусматривает? Друзья, очень много вопросов, конечно, становится, возникает у нас, когда мы смотрим на вот эту идею. Библия прямо говорит: никакого абсолютно улучшения земли не будет. И более того, при всем том, что вот сегодня, да, существует такое научное, как его представляет движение, теория эволюции, которая объясняет происхождение земли, они отрицают библейскую мысль, они отрицают Бога как Творца. Но при всем этом, ну, улыбнуться, также благополучно умирает по Божьему закону. Библия говорит так: положено людям однажды умереть, а потом суд. Да, сторонникам эволюции остается только одно сегодня – насмехаться над библейской истиной. Почему? Потому что другого у них просто нет. Другой реакции просто нет. Просто это, что во что вы верите, это фанатизм и так далее, и так далее. Но при всем этом они умирают, подчиняясь Божьему закону. Однажды положено людям умереть. Но Библия говорит, а потом суд. И вот этот суд Библия представляет в книге Откровения. Поэтому при всем том, что мы сегодня, может быть, кто-то из людей дерзнет отрицать будущее, которое полностью в Божьих руках, отрицать трагедию, которая ожидает всю землю, всех людей. Как бы мы на это ни реагировали, от этого Божий план не поменяется. И люди как умирали, так и будут умирать. И факт смерти отдельного взятого человека на земле утверждает Божий суд. Почему? Потому что, согласно Библии, смерть неразрывна от суда. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд? Каждый раз, когда человек умирает, он подтверждает незыблемость, неизменность, стабильность Божьего закона о смерти для каждого человека. Но смерть отдельно взятого человека также утверждает и то, что будет суд, когда Бог будет говорить абсолютно с каждым человеком, воскресив каждого из них. Все показанное в книге можно назвать очень коротко, особенно вот то, что мы рассматриваем уже начиная с 6 главы, о чем мы сегодня будем говорить, весь этот огромный период, представленный в Откровении, можно назвать «День гнева Божьего и его воцарения». «День гнева Божьего и его воцарения». Очень серьезный вопрос возникает относительно фразы, которую мы прочитали, «Чему надлежит быть после сего?» Что это значит? Значит ли это, что то, что Иоанну было показано, начиная уже с 4 главы, 4, 5 главу, мы в прошлый раз с вами рассматривали и обозначили вот эти две главы как представление Божье, которое дано было Иоанну о том, кто будет участником суда. Мы говорили о престоле, говорили о сидящем на престоле, говорили о 24 старцах, о 4 творениях, которые были вокруг престола, взывая «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Мы встречали там огромное количество ангелов, и мы с вами соприкоснулись с самым главным, равного которому нет во всей вселенной, ни на земле, ни под землей, ни в небесах, который достоин был бы начать этот суд. Это только Иисус Христос. Мы очень много говорили о том, что Иоанну было показано, что этот суд будет на основе того, как люди относились к Голгофе. Для многих сегодня, безусловно, это тоже кажется фанатизмом, кажется выходящим за пределы понимания, о чем вы говорите. Неужели вы думаете, что рассуждение о смерти Христа может изменить человечество, может сделать его лучше, может быть, дать ему спасение? Да, люди могут насмехаться, отрицая это. Но именно это проповедь о Христе для погибающих юродство, безумие есть, а для спасаемых сила Божья. И вот на основании того, как люди будут, как они относятся ко Христу здесь на земле, будет Бог определять и вечность человека. Итак, о каком времени идет речь? Чему надлежит быть вскоре? Когда мы делали вводное рассуждение на книгу Откровения, мы коснулись интересной детали, что есть несколько подходов к толкованию книги Откровения. Мы их выделяли, вы помните. Прежде всего, это аллегорический метод, который большей частью утверждает то, что в Откровении просто показывается там борьба добра и зла, там ничего буквального нет, ну просто борются, вот как в сказках тех, добро борется злом, в конечном итоге добро побеждает. Кто-то так представляет книгу Откровения, кто-то представляет по-другому и говорит, нет, в книге Откровения это все надо понимать буквально, и вот в книге Откровения показана вся история развития человечества, ну, в частности, история развития церкви. Вот эта фраза «чему надлежит быть после сего», что она означает? После того, когда Иоанн увидел вот эти семь церквей, вернее, получил послание к семи церквам, о чем идет речь? Если говорить о том, что действительно Иоанну было показано то, что будет после того, когда вот эти послания семи церквам было, то в этом случае мы должны будем пойти по историческому толкованию. То есть, все то, что Иоанн видел, допустим, вот этот престол, 24 старца и так далее, вот все эти события стали развиваться буквально с первого века. Если это так, мы не пойдем этим путем, но хочу сказать, что именно вот этот метод исторический, он сталкивается с огромным количеством проблем. По сути, исторический подход в толковании книги Откровения очень неудачный. Он имеет очень много проблем, и в итоге просто действительно, идя по этому пути, человек просто запутывается. Мы предлагаем и говорим о том, что все-таки лучший вариант, вот как подходить к Откровению, то, что Иоанну было показано, начиная с 4 главы, это то, что будет в конце времени. То есть так называемый взгляд на будущее, футуристический подход, future, отсюда слово будущее, то есть когда это лучший вариант, когда все то, что показано, начиная с 4 главы, указывает только на будущее. Друзья, мы будем этого придерживаться. Мы будем этого придерживаться. Я понимаю, что за короткое время, которое у нас есть, мы просто не способны вот эти слабые стороны толкования рассмотреть и показать, что они очень имеют действительно большую трудность, как аллегорическое толкование, так и историческое. Оно неприемлемо. Да, люди используют это как два возможных подхода к тому, чтобы толковать откровение, но очень много трудностей, которые идут и в конфликт с библейским текстом, и, безусловно, если идет соприкосновение уже с, конфликтует с библейскими выводами в других книгах, в самом откровении, то, друзья, можно ли вот на такой подход опираться? Я понимаю, я говорю, может быть, общую такую информацию, о которой более подробно, конечно, рассматриваются эти вопросы уже в христианских учебных заведениях. Но наше внимание сегодня именно вот к этому подходу мы будем придерживаться. То, о чем будем говорить, это взгляд, или вернее то, что Бог показал Иоанну, что будет в будущем. Для нас многое еще в будущем находится. Практически все то, что представлено, начиная уже конкретно с 6 главы, эти бедствия, снятие печатей и так далее, все это дело будущего. Очень важно, прежде чем мы коротко будем смотреть и говорить о каждой буквально главе, мое желание представить еще одну важную деталь. Я хотел бы, чтобы мы оставили ее в нашей памяти. Деталь достаточно серьезная. Когда Иоанн поднялся, вы помните, мы в прошлый раз говорили, ему сказано, взойди сюда, и в этом приглашении была и Божья сила. И он тотчас оказался в небесах. Ему было сказано, взойди сюда, и тотчас я был в духе. То есть тотчас это приказание было выполнено, потому что не от Иоанна это зависело подняться на небо. И смотрите, что Иоанн видит. Важная деталь. Бог живет вне времени. Там нет времени. Иоанн мыслит временными категориями. Это очень важная, друзья, деталь. Почему мы на это обращаем внимание? Иоанн видит огромную картину, многогранную, много деталей. Он ее увидел. Но теперь вопрос, может ли человек то, что он увидел, сразу все описать? Ну, фактически взор человека нормального охватывает диапазон фактически в 180 градусов. Практически. То есть он видит то, что здесь слева творится, и то, что справа. И вот все это пристает его взору. Но он не может это, вот во мгновение открыл глаза и все это увидел. Он увидел во мгновение ока всю картину, предположим. Но описать за мгновение ока он это не сможет. Ему нужно очень много времени, и чем более он проницательный, чем более он внимательный, тем больше времени ему нужно, потому что он постарается детально все это описать. Вот с этой трудностью мы соприкасаемся в книге Откровения. Почему? Сегодня мы специально, друзья, пойдем именно таким путем. Это необычный путь. Мы посмотрим на каждую главу и посмотрим, что в самом тексте указывает на связь этих событий. Мы не будем опираться на какие-то мнения, доводы людей, которых очень много было. Не забывайте, что в каждом столетии были свои толкователи откровения. Если сейчас их собрать вместе, хотя бы по одному от столетия соберется 20 толкователей, друзья, трудно сказать, найдут ли они общий язык между собой. Извините за улыбку. Поэтому, друзья, понимая то, что много раз предсказывали, описывали, что из себя представляет откровение, именно вот это заставляет нас очень с большим трепетом, с уважением, со внимательностью относиться к книге Откровения, чтобы нам их ошибку не повторить в некоторых вопросах. Я не говорю, что все они абсолютно ошибались, но все-таки максимально точно, чтобы мы увидели, что представлено здесь. Достоверной информацией или достоверным источником, который нам с вами поможет, насколько это возможно, определить последовательность событий в книге Откровения, будет сам библейский текст. И ничто другое. Поэтому сегодня у нас необычно, у нас больше будет похоже, возможно, на изучение Библии, не как знакомство с библейской эсхатологией, а изучение Библии. Но этот подход, который мы сегодня с вами используем, будем использовать, я очень верю, что он поможет нам уважать вообще всю книгу Библии. Каждую книгу, каждую из 66. Почему? Потому что то, чем мы сейчас будем заниматься, оно заставит нас посмотреть на книгу целиком. Не брать отдельную фразу и толковать, как мне это захочется. Не брать отдельное слово, потом говорить, вот это об этом идет речь. Мы посмотрим с вами, попытаемся увидеть общую картину, которая представлена в этой книге. А потом уже оставшееся время, возможно, мы еще 3 встречи проведем, чтобы отдельно посмотреть, допустим, у нас следующая встреча будет посвящена казням Господним, 3 раза по 7. Потом мы рассмотрим с вами видение, которое Иоанн видел. И последняя встреча, это посмотрим, опять опираясь на книгу Откровения, мы постараемся увидеть, что она говорит о будущем. Вот тот период, который обычно теологи называют «будет Бог все во всем». А сегодня у нас общая схема книги Откровения. Итак, друзья, Хотел бы напомнить, мы пойдем по порядочку, 4-5 главы. Некоторые важные замечания мы будем делать по каждой главе. Если там будет видно необходимость выделить еще какой-то 1-2 стиха, мы будем это делать. То есть буквально вот все слова, все тексты, которые есть в этой книге, которые помогут нам воссоздать картину, то есть хронологию событий в Откровении, мы будем на это обращать внимание. Сегодня мы не будем детально углубляться или описывать каждое видение или каждое бедствие. Мы попытаемся увидеть общую картину. Итак, первое, с чем мы соприкасаемся, это тот раздел, который мы в прошлый раз с вами рассматривали. 4 и 5 главы. Они описывают одно событие. 4 и 5 главы, то, о чем мы в прошлый раз говорили, описывают одно событие. Представляют Бога и участников процесса суда над землей. Это наша прошлая беседа. Мы идем далее. Сегодня у нас 6 глава. Друзья, мы будем стараться каждый стих, хотя бы по одному стиху в каждой главе читать. Поэтому будет очень хорошо, если возьмете с собой в ваши руки Библию. Это будет самое лучшее, друзья. При всем том, что будут высвечиваться тексты, но это будет правильно, что вы хотя бы немного посмотрелись 1-2 стиха ниже. Потому что нет возможности подробно рассматривать каждую главу, но что вы реально увидели, о чем там идет речь. И, друзья, вот эта информация, она пространная, если у кого-то будет желание, может быть, так воссоздать для себя, вернее, возобновить в памяти, повторить в памяти, пожалуйста, на нашем веб-сайте вы можете взять, там в трех форматах представлена будет эта информация. Ну, кто дружит с компьютером, вы понимаете, о чем идет речь, вы можете распечатать, скопировать себе на компьютер, просто реально посмотреть, вот опираясь на библейские тексты, как Библия, как книга Откровения представляет хронологию самой этой книги. Итак, глава 6, стих 1, мы читаем следующее. 4-5 глава представляют для нас, представляют участников суда. И стих 6 главе, стих 1. «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей». И так далее по тексту. Итак, друзья, для нас очень важно, обратите внимание вот на что. Первый стих 6 главы на что указывает? Что вот это событие следует зачем? Сразу затем, когда Агнец взял книгу, запечатанную семью печатями, и начинается процесс снятия печатей. Итак, мы явно видим, что хронологически, затем, как была представлена картина суда, вернее, участников судебного процесса, сразу начинается снятие печати, там промежутка нет. То есть, взял Христос книгу и начинает снимать печати. События после снятия шести печатей, важный, друзья, штрих, видит Иоанн четырех всадников, об этом в следующий раз. Далее голос после пятой трубы, голос душ убиенных за Слово Божье. После пятой трубы, после шестой трубы идет землетрясение. Надо обратить внимание, что землетрясений в книге Откровения очень много. Очень много. Они практически сопровождают многие казни, о которых говорит книга Откровения. Землетрясение приводит людей к панике и желанию спрятаться от гнева Божьего. Это шестая печать только снята. Мы читаем дальше, после того, когда была снята шестая печать, читаем два стиха, 16 и 17. И говорят, то есть, когда люди в панике были от этих бедствий, от землетрясения, говорят горам и камням, «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца». «Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Очень интересная, друзья, деталь, очень интересная деталь. Смотрите, после шестой печати землетрясения люди в панике, они реально понимают, что их наказывает Бог и Агнец. И у них вопиющий вопрос, кто может выдержать вот это вот давление, кто может выдержать этот гнев? Седьмая глава, по сути, отвечает на вопрос, кто может выдержать? Кто может устоять, когда Господь судит? Друзья, это важно. Шестая глава заканчивается вопросом, кто может устоять? Седьмая глава, стих 1, мы читаем следующие слова. «И после сего», то есть, когда был задан этот вопрос, кто может устоять? Смотрите, вот эта фраза «и после сего». То есть, явно видно, что здесь нет разрыва. Между 6 и 7 главой нет разрыва. И после сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли, держащих четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Далее идет описание, запечатление 144 тысяч. Мы подробно о них будем говорить позже. Будьте внимательны, когда это происходит. Это происходит после снятия шестой печати. Я на это хочу обратить особое внимание. Сегодня существует движение, религиозное движение, которое считает себя христианским, и оно утверждает, что 144 тысячи – это вот определенная категория, это они, там других нет. И первый, тот, кто вошел в эту категорию, 144 тысяч – это Авель. То есть он первый праведник, он первый, один из 144 тысяч запечатленных. Друзья, книга Откровения лишает основания так думать. Библия прямо говорит о том, что когда снята будет шестая печать, после шестой печати будет запечатление. Не забывайте, пожалуйста, важный момент. Не на протяжении всей истории человечества. Тогда нужно утверждать, что шесть печатей были сняты до Авеля. Вы понимаете сложность вот этого подхода? Итак, это явное заблуждение утверждать, что первый из 144 тысяч – это Авель. Повторим, что начинаются казни. Шесть казней уже явны, очевидны, и после этого Господь запечатлевает 144 тысячи. Будьте внимательны, конец шестой главы стоит вопрос, кто может устоять? Вот это первый, кто устоит, это 144 тысячи. Далее, смотрите, надо отметить сразу же, что вот первые 8 стихов 7 главы говорят о запечатлении этих 144 тысяч. Но мы позже к этому возвратимся еще. В 14 главе первые 5 стихов подобно описывают, кто они, функцию их. Это явно связывает нас, то есть мы явно видим, что вот эта информация, которая уже позже представлена в 14 главе, она напрямую связана с этими запечатленными. То есть описывается, кто они. Далее, смотрите, мы говорим пока о том, что происходит после шестой печати, после снятия шестой печати. Первое, запечатление 144 тысяч. Второй момент очень важный. Показано множество людей, пришедших от великой скорби. Давайте прочтем стих 9, этой же самой 7 главы. После сего, то есть когда было запечатление 144 тысяч, смотрите, 7 глава начинается, и после сего я видел. 9 стих, и после сего. То есть явно видно, текст заставляет нас признавать факт, что эти события идут один за одним. Итак, показано запечатление 144 тысяч, затем мы явно видим, идет еще одна группа людей, которая будет вот при этих бедствиях, ну, выдержит. Вторая категория, не забывайте, пожалуйста, две категории, поставлен вопрос, кто может устоять? Вторая категория – это показано множество людей, пришедших от великой скорби. Стих 9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, и всех племен, и колен, и народов, и языков, стояло пред престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Хочется обратить внимание на два важных момента. Первое, они стояли в белых одеждах, пред престолом Агнца в красных одеждах, в черных, в грязных не стоят. То есть явно видно, что это праведники. Это праведники. Но смотрите, они не сидят на престолах. Они стоят перед престолом. Венцов на голове у них нет. У них пальмовые ветви в руках. Это две важных составляющих. Лучше их понять будет в контексте культуры того времени. Что это значит? Люди с пальмовыми ветвями. Пальмовые ветви, вспомните, пожалуйста, въезд Господень в Иерусалим. Христос был с пальмовыми ветвями или люди? Это библейский пример, говорящий о том, что это торжественный прием. Эти люди кого-то торжественно встречают. Они встречают победителей. Друзья, под этими важна, друзья, деталь. Дальше идет момент очень важный. Повторим, что они в белых одеждах, это явно указывает на то, что это праведники. Второе, они с пальмовыми ветвями в руках. Давайте посмотрим далее, что в этой же книге говорится о том, кто эти люди. Если о 144 тысячах прямо сказано, это по 12 тысяч из каждого колена. Кто эти? И всякого колена, это не евреи, потому что прямо сказано, они всякого колена под небесами. Итак, кто они? Старец спрашивает Иоанна, кто они? Он говорит, ты же знаешь это? И вот старец отвечает, стих 14, ответ одного из старцев, одного из 24. Это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убелили одежды свои кровью Агнца. Друзья, обратите внимание на важные детали. Это те, которые пришли от великой скорби. То есть старец очень четко описывает одно, что эти люди уйдут от великой скорби. То есть это люди конкретного времени, а не всей истории человечества. Этой группа людей не может быть церковь. Обратите внимание, это важная деталь. Это люди, которые от великой скорби пришли, а скорбь сегодня еще не настала. То есть когда настанет эта скорбь, когда настанет скорбь, люди придут от великой скорби. Это не церковь. Церковь собирается из всех поколений. 20 столетий существует. Здесь речь идет о конкретной группе людей. Это люди конкретного периода. И важно подчеркнуть, что они встречают победителей. Церковь с венцами на головах. Венец победителей. Помните, им говорит Стефанос. Это венец победителей. Побеждающий наследует все. Итак, далее мы в книге Откровения увидим очень много моментов, много людей, которым Бог проявит милость, и они получат спасение. Почему? Смотрите, вот эта категория людей, 144 тысячи, вот эти вот, которые пришли от великой скорби, там еще мы с некоторыми людьми встретимся. Но важно подчеркнуть, что также книга Откровения говорит и о том, что когда Бог будет наказывать человечество, читающие Откровение, наверное, вы обращали внимание на многократно повторяющуюся фразу «и не покаялись они». Многократно она повторяется. Что это значит? Это значит, одни получили возможность уйти от великой скорби, запечатления, обращения и так далее, но масса людей, они хулили имя Господне, они не покаялись. На что это указывает? На то, что понимали, что Бог наказывает, вместо покаяния они не раскаялись, они хулили имя Господне. Друзья, вот эти две детали храните, пожалуйста, в памяти. Кто пришел от великой скорби? Кто может гнев Божий выдержать? Вот это две категории людей, которые сразу здесь появляются. Это 144 тысячи и огромная масса людей. Праведники, которые встречают победителей. Это те, кто пришли от великой скорби. Вот эта масса людей из многих племен, колен, языков, это те, кто будут перед великой скорбью, возможно, вступят в нее, но уйдут от нее. Это те, которые пришли от великой скорби. Обратите внимание на это выражение. От великой скорби. Мы пойдем далее. Итак, об этом говорит нам 7 глава. 8 глава. Первые два стиха хотел бы предложить для прочтения. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. И я видел 7 ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им 7 труб». Вот эти два стиха явно указывают на то, на связь с предыдущей информацией. То есть 6 печатей снято. Здесь снимается 7-я печать. Мне трудно здесь утверждать, сколько там времени может пройти, то есть сколько займет времени это запечатление, потому что Бог повелел ангелам, чтобы никакого вреда не было. Это будет спокойствие, определенное спокойствие. Сколько будет оно длиться, друзья, неизвестно, и додумывать за Господа не надо. Иоанну была показана картина во вне времени, поэтому свое понимание временное туда не вставляйте, пожалуйста. У нас трудности сразу возникнут. Но важно подчеркнуть, что это было достаточно времени для того, чтобы произошло запечатление этой массы людей, и для того, чтобы вот эта категория людей была представлена, которые стояли в белых одеждах с пальмовыми ветвями в руках. И вот только после этого снимается 7-я печать. То есть 8 глава, явно видно, что она идет хронология. Смотрите, 6 глава, за ней идет 7 глава, 8 глава. То есть здесь мы видим явно хронологию, здесь нет разрыва. Итак, что мы видим после снятия 7-й печати? Фактически, после 7-й печати бедствий не происходит. Но эта 7-я печать представляет 7 ангелов. Это следующая серия казней, которая в Библии называется «казни от 7 труб». И когда снимается 7-я печать Агнцем, Христос снимает печать, вот тогда после этого выходят 7 труб, готовые для того, чтобы трубить. События следуют за седьмой главой, после снятия седьмой печати. Прежде чем ангелы начинают трубить, важен, друзья, штрих, прежде чем начинают они трубить, появляется ангел с молитвами святых. Книги в Библии у вас открыты, пожалуйста, следите. Появляется ангел с молитвами святых, и после этого ангелы начинают трубить. Это важное вступление. То есть, смотрите, седьмая печать снята, появляется семь ангелов, готовые трубить. Это казни. Вот перед тем, как они будут трубить, выходит ангел с кадильницей. Это молитвы святых. Здесь можем об этом будем коротко говорить. Можно явно усмотреть то, что это молитвы Господи. Вот те, которые страдали, души обезглавленных, мы будем говорить об этом. Господи, справедливость твоя, ты же сказал, что ты воздашь. То есть вот этой молитвы не да будете вы все прокляты, да будет вам там и плохо вам и так далее. То есть, Господи, воздай. Мы не будем мстить за себя. Ты воздай, Господи. То есть вот это важный штрих книги Откровения, говорящий о том, что это будут особые казни. Снятие семи печатей не были такими трагичными, какими будут казни после семи труб. То есть это будет непосредственно грешных людей направлено. Смотрите, до этого произошло запечатление 144 тысяч и избавление огромной массы людей. И вот теперь вопль: Господи, воздай, воздай. И начинают трубить ангелы. Четыре ангела протрубили. Важно подчеркнуть, четыре ангела протрубили, мы это видим в 8 главе. Далее летит по небу ангел и говорит: горе миру от остальных труб. Это говорит о том, что вот это последующие три казни, они будут значительно суровее, значительно сильнее, чем казни от первых четырех труб. Явно видно, что, смотрите, далее мы читаем 9 главу, пятый ангел вострубил, 9 глава, стих 1, пятый ангел вострубил, и увидел, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Мы не объясняем сейчас ключ, кладезь, мы просто говорим, пытаемся увидеть хронологию. Итак, пятый ангел вострубил, явно видно, что идет серия. То есть начали трубить ангелы, четыре протрубили, девятая глава – это прямое продолжение восьмой главы. Что мы видим в 9 главе? События следуют за 8 главой. Пятый ангел – саранча во главе с сатаной, мучение людей. Друзья, мы об этом подробно поговорим позже, но интересна одна деталь. Удивительно, что та же самая религиозная группа, которая считает, что 144 тысячи – это запечатление их началось с Авеля, они себя считают: мы как саранча. Мы как саранча, вот мы жалим, мы вам покоя не даем, но думаю, что здесь невнимательно они читают книгу Откровения, потому что написано, что у этой саранчи хозяин кто был? Сатана. Поэтому страшно быть вот такой саранчой, понимая, кому ты служишь, чью волю ты выполняешь. Итак, друзья, главой этой саранчи будет никто иной, как сам дьявол. То есть это саранча, это видение, не забывайте, пожалуйста, это не буквально саранча, это видение, удивительно страшное видение. Об этом будем позже говорить. Пятый ангел, саранча, шестой ангел, освобождаются четыре ангела, и появляется огромное войско, чтобы погубить третью часть земли. После этого мы видим в конце 9 главы, вот это как раз одно из сообщений, оставшиеся в живых не покаялись. Это важный момент, о чем он говорит. Смотрите, если бы Бог не предоставил людям возможность каяться, даже во время скорби, где бы его справедливость? Это важный момент, критики Библии всегда поднимут вопрос. Вот она, справедливость Господня. Даже тогда, когда он уже наказывает, он дает возможность покаяться. Но люди не покаялись. Мы идем далее. Это 9 глава. 10 глава. Первые два стиха тоже прочтем. «И видел я другого ангела сильного, сходящего с неба, облеченного облаком. Над головой его была радуга, и лицо его, как солнце, и ноги его, как столпы огненные. В руке у него была книжка раскрытая. И поставил он правую ногу свою на море, а левую на землю». Ну и далее говорит, что времени не будет. Мы не будем читать далее, но об этом идет повествование. Надо отметить, смотрите, что здесь, если смотреть далее на седьмой стих, То есть Иоанн видит в начале главы ангела сильного. Можно предположить, что это событие следует после шестой трубы. Почему? Потому что далее в этой же главе, стих 7, мы читаем так. Но в те дни, то есть ангел говорит, что времени не будет, громы проговорили. Иоанн приготовился писать, ему сказано, скрой, не пиши. Сегодня просто смелый, ну, смелый в негативном смысле, пытается толковать, что проговорили, как понять, что проговорили семь громов. Вы понимаете саму суть? Громы проговорили, Иоанн приготовился писать. Ему сказано, не пиши. То есть никто не знает, что они проговорили, но опытные толкователи сегодня объясняют, как понять слова громов. Вы понимаете, насколько вот люди в своем безумии доходят уже. Никто не знает, что они проговорили, а мы уже толкуем, что это значит. Это когда уже действительно люди выступают против Бога. Далее, смотрите. «Но в те дни, в которые возгласит седьмой ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как он благовествовал рабам своим пророкам». Я хочу на это обратить особое внимание. Мы явно видим последовательность. Смотрите, друзья, снятие семи печатей. Седьмая печать снимается, представляется семь ангелов. Идет хронология событий. Когда, смотрите, сказано, что вот этот ангел летит по небу, говорит, когда протрубит седьмая труба, вот тогда совершится тайна Божия, о чем он говорил рабам своим пророкам. Это очень важный фрагмент, очень важный. Сделаю пока предположение, которое далее попытаюсь развить больше, что седьмая труба будет звучать тогда, когда Христос сойдет на землю и будет явлением пришествия своего и истребит Антихриста. Это важная деталь. Пока сохраните в памяти эту фразу. Когда протрубит седьмой ангел, вот тогда тайна совершится. Мы пойдем далее. Это событие перед седьмой трубой. Указание, смотрите, здесь только указание на седьмую трубу. Она не звучит. Ангел только говорит, но когда прозвучит, вот тогда это будет. Но здесь не сказано, что она звучит, эта труба. Просто указание на трубу. То есть это событие явно видно, что следует за 9 главой. Давайте перенесемся в 11 главу. Итак, смотрите, пока мы видим, что идет хронология событий. 11 глава, стих 1. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем», и так далее. Обратите внимание, вот фраза «и дана мне трость». Очень трудно сказать, зачем следует это событие. Но ему дана была трость. Когда это было? С чем это связано? То есть, с одной стороны, Иоанн видит события, с другой стороны, он принимает в этом участие. Вот какое отношение измерение поклоняющихся в храме имеет к последовательности событий? Это вопрос. Мы здесь и прикасаемся вот впервые с тем библейским указанием на то, что нам очень трудно определить, когда это будет событие. Ну, Иоанн видит. Иоанн видит это событие, и он вовлечен в это служение. Событие следует, дана мне трость. Дальше, событие следует за предыдущим. Значит, продолжается разговор с Иоанном, начатый в 10 главе. Вот здесь единственное, что мы можем, друзья, увидеть, в конце 10 главы Иоанну, если вы посмотрите, дана возможность съесть книгу. Мы не объясняем, как это, что это значит, но сам факт. Он съел книгу, там неприятно было, говорит, ты будешь мне свидетельствовать и так далее. И здесь явно видно, можно предположить, это единственное, что мы можем сделать возможность, разговор с Иоанном продолжается. То есть только что он съел книгу, и с ним продолжается разговор. Единственная зацепка, которую можно сказать, что вот эти два события вместе. То есть то, что Иоанн съел книгу, и дальше ему дана возможность измерить поклоняющихся в храме. Здесь же, в этой же 11 главе, стих 3, мы читаем. «И дам двум свидетелям моим, и они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище». Практически вся 11 глава представляет служение двух маслин, два свидетеля. Смотрите, и дам вот двум моим свидетелям, что они будут свидетельствовать. С чем это связано? С каким событием это связано? Звучит свидетельство, я это дам. Мы явно можем усмотреть, в конце мы подведем, друзья, небольшой итог. То есть попытаемся увидеть хронологию событий. Здесь явно можно просмотреть то, что когда Антихрист вступит в свою власть, заключит тайный договор с Израилем, Вот тогда Бог, который никогда на нарушение Божьего закона не реагировал спокойно и не отворачивался, заключится неправильный разговор, не разговор, а договор с Израилем. Господь пошлет двух свидетелей, которые будут обличать Израиль. Это будет в Иерусалиме. Обличать за неправильный договор. Христос это предсказал ранее. Когда был еще во плоти, Он сказал: «Я пришел во имя Отца, вы меня не приняли. Другой придет в свое имя, вы его примете». То есть явное указание вот этого другого, это один конкретный. Это не десятки людей, которые вполне возможно могут обманывать Израиль, но это один конкретный, неповторимый. Идет речь об Антихристе. Когда он придет, вы его примете. Но когда вы его примете, если мы связываем это с откровением, вот тогда я отреагирую. Я пошлю два свидетеля, которые будут обличать вас. И как окончательным итогом вот этой проповеди, вы хорошо помните, зверь уничтожает этих двух свидетелей. Они 3,5 дня находятся непогребенными на улице города. Затем Бог воскрешает их и поднимает их к себе. И вот здесь продолжается дальнейшая бедствие. Друзья, важный момент, с чем это связано? Мы можем предположить, что это будет тогда, когда появится Антихрист. Мы об этом немножко позже будем говорить. Но здесь мы видим одно. И дам двум свидетелям. В связи с чем я дам? После чего я дам? Как это связано с другими событиями? Это отдельное видение, друзья. О чем мы ранее говорили? Христос говорит Иоанну: напиши, что ты видел и что будет после сего. Мы обращаем на это внимание. Бог показывает отдельные видения и показывает цепь событий. Вот эти вот отдельные видения, они должны быть вставлены в эту общую схему. Но пока мы видим только одно. Это отдельное видение. Итак, две маслины. И дам указание на них, на их действия, но их он не видит. Обратите внимание, друзья, тоже важный момент. Иоанну сказано, что будут эти два свидетеля. Я им дам вот такую силу, они вот так будут действовать, потом вот так к ним отнесутся. Но Иоанн их не видит. Он не видит этого свидетельства, он не видит их, но ему сказано, что они будут. Это важная, друзья, деталь. Ему показано, но реально их служение для него не видно. Это отдельная информация. Нет указания, когда и после чего он даст. Деятельность маслин рассматривается отдельно. Можно их видеть где-то до седьмой трубы. То есть деятельность вот двух свидетелей будет до седьмой трубы, когда тайна совершится. Седьмой ангел вострубит, и тайна совершится. Все, после этого уже не будет ничего. Ну, не будет возможности действия вот этим вот видением. Явно можно просмотреть, что седьмая труба совпадает с пришествием Христа. Об этом мы немножко позже будем говорить. Итак, мы можем просмотреть, что с ними, вот с этим событием связано их служение. Их служение будет 3,5 года. Две маслины – это 1260 дней или 42 месяца, или 3,5 года. Можно предположить, о чем мы говорили, что они начнут действовать, когда Израиль заключит завет с Антихристом. Маслины будут обличать Израиль за отступление, затем будут убиты зверем, то есть личностью, идет речь о конкретной личности. Не система просто его убьет, а личность. Дальше они воскреснут и будут восхищены. И вот здесь только мы встречаемся с седьмой трубой. Стих 15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков». Вот здесь только звучит труба седьмая, вот только здесь. И как только она прозвучала, обратите внимание на вот эту фразу. Какая реакция, что сопровождает эту трубу? «Раздались на небе громкие голоса». Это выражение, ну, более усилить надо было, ну, громкие, оно уже понятно, что это далеко не тихие, но это мощные голоса, это торжествующие, это ликующие голоса, которые выражают следующее. Царство мира соделалось, будьте внимательны, после седьмой трубы уже соделалось царством Господа. Когда прозвучала труба, после этого Христос будет царствовать. Здесь иначе мы не можем понимать. Писание об этом прямо говорит. Мы идем, друзья, далее, мы восстанавливаем с вами схему. Это по 12 главе. 13 глава, мы ее подробно рассматривали. Но позвольте несколько слов о ней сказать. Стих 1. «И явилось...» мы 13 рассматривали, 12, сейчас речь о 12. «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Дальше мы в этой главе видим, встречаемся с тремя персонажами. Это дракон, жена и младенец. Друзья, мы пока говорим, смотрите, указываем следующее. «И явилось на небе великое знамение». То же самый вопрос мы ставим, после чего? Как это связано с предыдущими событиями? Рядом с каким событием это находится? Но Иоанн это видит. Мы не занимаемся сегодня конкретным объяснением, чем является дракон, младенец и так далее. Мы говорим о том, что это отдельное видение, которому посвящена целая глава в книге Откровения. Мы не видим какой-то связи вот этой информации с предыдущей или последующей информацией, что ставит нас перед вопросом, как правильно поступить. С чем связано это событие? Ну, Иоанн его видит. Не забывайте на начало нашего рассуждения. Иоанн видит огромную картину, но он видит, человек, который мыслит временными категориями, видит это во вне времени. Вот это создает для нас трудность, как вот увязать эти события. Но мы должны это, друзья, понимать. Иоанн мыслит временными категориями, но видит вечность. Видит, попал в то место, где нет времени, и где ему показаны события, поэтому я не сомневаюсь в том, что для него картина была ясна. Но для нас она не очень ясна. То есть с чем связано это видение? 13 глава, тоже отдельное видение, стих 1. «И стал я на перске морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами, на рогах у него было 10 диадим, и на головах его имена богохульные». Мы вот именно эту главу рассматривали с вами подробно. Смотрите, это тоже отдельное видение. Начинается глава «И стал я на песке морском». О чем идет речь? О каком это песке? Где это на песке морском? Это там, на небесах, на песке морском? Или на земле, на песке морском? Момент очень интересный. Но важно, он видит тоже отдельное видение. Никаких буквально в тексте указаний на то, после чего или перед чем это событие, нет. Поэтому для нас остается вопросом, с чем это связано. Здесь описывается отдельная деталь. Когда мы будем подводить небольшой итог, я думаю, там попытаемся выставить это в максимально возможную хронологическую последовательность этих событий. Но пока мы встречаемся с одним. Смотрите, мы читаем Откровение. Мы не видим никаких указаний, что это после чего-то было. Но Иоанн видит это видение. Немного хотелось бы повторить некоторые мысли о 13 главе. Идет описание двух зверей. Первому зверю дана власть дракона и ограничение во времени. Власть дал дракон, можно прямо сказать, потому что так написано. Но ограничение во времени дал Бог. Это важная деталь. Сатана не заинтересован в том, чтобы ограничивать время своего протеже. Бог поставил ему время, 3,5 года. Вот мы соединяем здесь предыдущие размышления, две маслины 3,5 года и зверь 3,5 года. Они будут вместе, но об этом немножко позже. Это также отдельное событие, нет указания на связь с каким-либо событием, кроме параллели по времени с двумя маслинами. Мы идем далее, 14 глава, стих 1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя отца его написано на челах». Опять мы не видим никакой связи с предыдущим. Это отдельное событие, но мы уже с этой группой людей встречались. То есть, смотрите, здесь Иоанн увидел сам процесс запечатления, и потом внимание его опять приковывается опять к этой группе людей, но они же там находятся. Опять не сказано, в связи с чем он обращает внимание на них. Смотрите, фраза звучит так. «И взглянул я». Что побудило его взглянуть? Идет речь, это личное желание, это активный залог, он сам посмотрел. Друзья, у нас остаются вопросы, с чем это связано? Ну, это отдельное видение. Мы можем единственно связать его с 7 главой, где указано запечатление. Подробное описание 144 тысяч упомянутых ранее. Стих 6, 14 главы. И увидел я, то есть мы обращаем внимание на отдельное видение. Сначала он увидел Агнца на горе Сионе, с ним 144 тысячи. Дальше, здесь же, в этой же главе, и увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Это отдельное видение, будьте внимательны, благовестие. Идет речь о казнях, и вдруг благовестие. Смотрите, и увидел я, Иоанн видит трех ангелов. Смотрите, опять, и увидел я другого ангела, потом еще одного, потом еще одного. В этой 14 главе идет описание трех ангелов. Смотрите, это не те, которые совершают суд, это те, которые участвуют в этом процессе, и один из них – это с вечным Евангелием. Куда его поставить? Где его поставить? До великой скорби, от которой покаялись эта огромная масса людей, которые стояли в белых одеждах с пальмовыми ветвями. Где они проявляют себя? Не знаю, друзья. Но они здесь есть. И ангел сообщает весть. То есть во время великой скорби звучит возможность покаяться, звучит Евангелие. Звучит. Далее, смотрите, мы стих 8 читаем. «И другой ангел следовал за ним». То есть один ангел с вечным Евангелием, второй ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал, Вавилон». Город великий, потому что он яростным вина блуда своего напоил все народы. Единственное, что мы видим, что этот другой выходит после первого, то есть тот, который сначала Евангелие возвестил, потом другой. Смотрите, связь с предыдущим ангелом по тексту. Здесь вот эта весть второго ангела только упоминает факт, который очень подробно описан в 17 и 18 главах. Смотрите, что говорит ангел. Не падет Вавилон. Важно подчеркнуть, как Библия утверждает Божью власть. Не один раз слово «пал», два раза. «Пал», «пал Вавилон». Вы помните, при словах двух свидетелей верно всякое слово. То есть это явно действие Господне. Причем уже совершился факт. Иоанн говорит о свершившемся факте. Но мы с Вавилоном еще даже не встречались в книге Откровения. Об этом только позже будет идти речь. Итак, явно видно, что вот это вот «пал, пал Вавилон», эта фраза прозвучит после 18 главы, когда окончательно он падет, когда там показывается подробно, как будет разорение этого Вавилона. Итак, друзья, это важный фрагмент. Иоанн видит отдельное видение, видит отдельного ангела, который сообщил, пал Вавилон. А потом только детально описывается это падение. Стих 9 и 10, мы познакомились со вторым ангелом. Три ангела, они вторглись, ну не вторглись, они участвуют в этом процессе откровения. Стих 9 и 10, и третий ангел, первый, второй, третий, и третий ангел последовал за ними, то есть они один за ним идут. Третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. Третий ангел после второго. Вот это событие, о котором сказал ангел, будьте внимательны, оно следует также за 18 главой. Почему? Потому что первый ангел, это с вечным Евангелием. Второй говорит о падении Вавилона, а третий говорит о поклонении, о горе тем, кто поклоняется образу зверя. Мы чуть позже скажем о том, что вот этот зверь, он сначала разорит вот этот Вавилон, а потом сам будет уничтожен. Вот об этом сказал второй ангел. Сначала будет падение Вавилона, а потом следующий ангел сообщает, что вот те, то есть Антихрист еще останется. Они только уничтожат эту великую блудницу, но они останутся. Они будут собирать народ на битву Армагеддона, об этом чуть позже. Они-то останутся. И вот третий ангел прямо говорит: горе вот тем, кто поклоняется. Вспомните Фессалоникийцев, мы с вами рассматривали. Явится, значит, Антихрист, которого Господь убьет явлением пришествия своего. Вот об этом идет речь. Итак, это отдельное видение. Три ангела. Три ангела. Но мы явно можем уже где-то вот эту информацию вставить, чем-то связать из книги Откровения. Давайте пойдем далее, друзья. Мы с вами только восстанавливаем картину. Пытаемся видеть последовательность и какую-то связь событий. Мы не объясняем ни одну деталь. Для нас важно увидеть последовательность. Я понимаю, что это необычный подход. Я прошу снисхождения, друзья, к этому. Но это поможет нам дальше уже рассматривать эти события. Без того, чтобы увидеть хронологию событий, нам трудно будет определять одно или другое событие, с чем оно связано. 15 глава. «И видел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв», и фраза очень интересная, «которыми оканчивалась ярость Божья». Вопрос, после чего появились эти семь ангелов с чашами гнева? После чего? Мы не видим. Не видим никаких указаний в тексте. «И увидел я иное знамение». То есть он много знамений видел, много видений. Знамения, видения. И вдруг увидел этих семь ангелов с чашами гнева. После чего они появились? Не знаю. Но они появляются, это тоже участники судебного процесса. Это отдельное знамение, представляющее серию казней. Здесь же, в этой 15 главе, упоминается о стеклянном море и победивших зверя. Огромная масса людей стоит на стеклянном море, и те, которые победили зверя. Будьте внимательны, идет речь о конкретной группе людей. Здесь церкви нет. Это люди, которые будут в период зверя. Вот те, которые его победили. То есть сначала он должен прийти, потом его должны победить. То есть это связано с определенным периодом времени, который будет относиться, безусловно, к будущим событиям. 16 глава, стих 1. «И услышал я из храма громкий голос, говорящий семи ангелам, идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Мы явно видим, что 16 глава связана с 15. В 15 сказано, что появились эти, увидел он семь ангелов с чашами гнева, а 16 глава уже говорит о том, что они эти чаши изливают. То есть вот здесь связь, вот здесь мы видим связь, две главы связаны. После шестой чаши, это важный, друзья, фрагмент, мы видим, что появляются три злых духа, они представлены словом жаба, три злых духа, которые чудесами, три демонических злых духа, которые чудесами собирают армию в долину Мегиддо, что в русской Библии звучит как Армагеддон. Подчеркнем, здесь нет битвы Армагеддон. После шестой чаши эти злые духи собирают людей в долину Мегиддо, в Палестину. Но битвы нет еще. В 16 главе битвы нет. Но люди собираются. Вот об этом, друзья, мы можем увидеть, то есть, когда сама эта битва будет и что она из себя будет представлять, об этом Откровение позже скажет. Но здесь одно, эта огромная армия собирается. Смотрите, некоторые важные фрагменты. Возможность демонов влиять на людей благодаря власти Антихриста. Друзья, вдумайтесь в интересную фразу. Выходят демоны из бездны, совершают чудеса, эти чудеса помогают завладеть сознанием людей, и они эту толпу ведут туда воевать. Как можно, чтобы дух обольстил сознание? Друзья, маленькое, но очень важное отступление. Вот то, что сегодня сознание детей наших, молодежи, да и взрослого поколения, кто привязан к виртуальной реальности, к звездным войнам, приучается к тому, чтобы с этими демонами мы просто были знакомы. Друзья, не забывайте, пожалуйста, идет подготовка сознания. Для того, чтобы вот когда явятся эти демоны, ну понятно, что это не будут в человеческом облике, это страшилки какие-то, да? Дети их узнают. Очень легко узнают. Почему? Потому что эти чудовища они видели в играх компьютерных, которыми занимаются. Друзья, пожалуйста, обратите на это очень серьезное внимание. Происходит подготовка сознания. В этом не будет ничего удивительного, что демоны, злые духи сумеют собрать людей. Пожалуйста, следите за вашими детьми. Чем они занимаются? Пожалуйста, сделайте все возможное, чтобы реальное общение было у них с людьми, но не с виртуальной реальностью. Вы понимаете, о чем идет речь. Еще обратите внимание на важные фрагменты, опять-таки с этой 16 главой. В собирании армии против Христа участвуют 10 царей. Мы с ними неоднократно встречаемся в книге Откровения, которые передают власть Антихристу. Сначала появляются 10 царей, ну, языком того времени, правители сегодняшние. Появляются 10 правителей, которые на короткое время принимают власть, только для того, чтобы предоставить свои полномочия Антихристу. Что мы читаем в этой же 16 главе, 12-14 стихи? «И 10 рогов, которые ты видел», это идет речь о том звере, о котором в 13 главе шла речь, Антихрист, «и 10 рогов, 7 голов, 10 рогов, помните, и 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей». Вот он идет объяснение. 10 рогов, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари на один час. Они, цари эти, имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Дальше. Они, опять о них идет речь, об этих 10 царях, они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их, ибо он есть Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с ним, суть званные, избранные и верные. Друзья, важный фрагмент. Не сам Антихрист, идет речь о правителях, которые передадут власть Антихристу, они будут вести борьбу со Христом. Со Христом, который будет опускаться на эту землю. Важный момент. Стихи с 12 по 16, 16 главы указывают только на факт собирания людей. Только на факт, что они будут собирать. В самой битве ничего не идет никакой речи. Ничего не сказано о последствиях. Но важна деталь. Собираются они на место, куда должен опуститься Христос, когда Он придет на эту землю. Смотрите, что мы читаем в книге пророка Захарии. «Тогда выступит Господь, ополчится против этих народов, как ополчился в день брани». И очень важный стих. «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред Иерусалимом, пред лицом Иерусалима к востоку». Вот почему в долину Мегидо собираются. Да потому что туда опустится Христос. Друзья, храните это в памяти. Библия очень ясно говорит о том, если мы верим Библии, мы принимаем это за истину, что Христос опустится на гору Елеон. Так сказал пророк Захария. Вот почему туда собирается эта армия. Для того, чтобы встретить опускающего царя. Забежим наперед, они встретятся там, в 19 главе Откровения. Вот там будет сама эта битва Армагеддон. Но важный, друзья, момент. События Армагеддона, сейчас они собираются, но события Армагеддона происходят непосредственно перед приходом Христа. Они собираются, Христос опускается, и происходит встреча Христа с собранными людьми. Обратите внимание, Христос еще не пришел. Подробно пришествие Христа будет позже описано. А здесь Иоанн видит эту картину, что уже собирает людей для того, чтобы встретиться с ним. Сам приход на землю подробно описан в 19 главе, с 11 по 21 стихи. Далее, смотрите, стих 17, это же 16 главы, шестой ангел, собираются люди. Появились эти три злых духа, которые чудесами собирают огромную армию в долину Мегидо. Идет собрание, это занимает время. Сборище это, готовится туда. Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного, от престола, раздался громкий голос, говорящий: «Совершилось». Интересно, после седьмой трубы тайна Господня совершилась. Здесь слово «совершилось». Обратите внимание, все это явно после шестой трубы, точнее, царство мира соделось царством Господа. Все, друзья, Господь царствует. Здесь слово «совершилось». Друзья, здесь явная связь, явное указание на то, что они, эти два события, то есть седьмая труба будет звучать и седьмая чаша гнева изливаться одновременно. Потому что они явно описывают на одно очень важное событие. Можно это просмотреть. Давайте немного обратим внимание на это. Описание седьмой чаши гнева схоже на действие после седьмой трубы. Давайте вновь прочтем этот стих, 11-15. «И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». А только седьмая чаша излита, слово «совершилось». Будьте внимательны, вот насколько этому слову... Когда мы встречаем еще слово «совершилось» в Священном Писании? Когда Христосу перед смертью Христа. То есть это ключевой момент, когда подводится итог. Вот тогда употребляется это выражение. Мы идем, друзья, далее. Мы пытаемся вот дать оценку и пытаемся вместе с этим посмотреть, как это связано с другими событиями. При всем том, смотрите, мы здесь же в этой 16 главе читаем, стих 21. Люди хулили имя Бога. То есть они не покаялись. Когда совершается уже почти-почти должен Христос прийти, есть возможность покаяться, есть. Люди хулили имя Господне. 17 глава. Стих 1. Пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. То есть они уже вылили чаши свои. Это как отдельное событие. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне: «Пойди, подойди, я покажу тебе суд над великою блудницей, сидящую на водах многих». И вот здесь, то есть трудно, друзья, я сделал такую оговорку, но думаю, что следует поправить слова, сказанные ранее. Один из семи ангелов. Для Иоанна все это в настоящем времени. Вот тот ангел, который стоял с чашей, один из них подходит и говорит: «Пойдем, я тебе покажу, какое будет падение этой блудницы». Мы можем предположить, что это было после этого. Это уже как отдельное видение, как оно произошло. Но, друзья, опять после чего это, я думаю, что у нас возникает очень много вопросов. Но когда это было видение? Здесь показано, как сам суд происходит для Иоанна, как отдельное видение. Факт падения Вавилона указан ранее. Здесь идет подробное описание. Стих, вот о чем мы читали в 14 главе. Это сообщение второго ангела из трех, при этом не указана связь с другими событиями. Мы повторяем то, о чем мы ранее говорили. 18 глава, первые два стиха. «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля светилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: пал Вавилон, великая блудница». Это повторение вести второго ангела из трех, 14:8. И здесь идет подробное описание процесса падения Вавилона. 19 глава, стих 1 опять мы читаем. «После сего», явно видно, что это после падения Вавилона. «После сего», то есть событие произошло, показано, «я услышал на небе громкий голос, как бы многочисленного народа, который говорил: „Аллилуйя, спасение и слава и честь и сила Господу нашему“». Ликование о падении Вавилона, событие это следует сразу после 18 главы. Дальше мы читаем в этой же 19 главе, 6, 7 и 9 стихи. Нам важно их выделить, чтобы показать связь или увидеть связь с предыдущими событиями и последующими. «И слышал я как бы голос многочисленного народа, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, говорящих: „Аллилуйя, ибо воцарился Господь“». Только что было, ранее мы говорили о том, что царствует Господь, царство мира соделось царством Господа. Здесь воцарился Господь, 19 глава, воцарился Господь, Бог, Вседержитель. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя. И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званные на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Сии суть истинные слова Божьи“». Несколько важных деталей, о них подробно позже будем говорить. Воцарился Господь. Воцарился, идет речь о тысячелетнем правлении Христа. Он пришел на эту землю, он воцарился. То есть, следовательно, и тысячелетний плен дьявола, о котором уже позже будет говорить Библия в 20 главе. Воцарился Господь, он пришел на эту землю, идет речь о тысячелетнем царстве. Важный фрагмент. Библия прямо говорит: жена его приготовила себя, не невеста. Жена его приготовила себя. Это важная деталь для понимания, о чем идет речь. Безусловно, мы не можем здесь видеть кого-либо под этим словом «жена», как только церковь. Но здесь она не названа невестой. Почему? Потому что брак, идет речь, брачная вечеря. Брачный пир, вот о чем идет речь. Не сочетание, не встреча Христа с невестой, а брачный пир. То есть, когда происходит, давайте с нашими земными мерками оценим все это. Когда вот заходят молодые, они жених и невеста. Когда сочетание произошло, молитва совершена, вот тогда они муж и жена. И тогда нас приглашают на брачный пир. Это было в то время, Иоанну это было понятно. Жена и приглашаются на брачную вечерю, не на сочетание. То есть идет речь здесь не о восхищении церкви, не о встрече, а о брачном пире, куда приглашаются званые, не только церковь, не забывайте, пожалуйста, блаженные званые на брачную вечерю Агнца. Это важный, друзья, фрагмент, который поможет нам все-таки восстановить и некоторые моменты поставить на свои места. Брачный пир для званых. Стих 11. Этой же 19 главы. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный, истинный, который праведно судит и воинствует». И после этого, друзья, смотрите, только прозвучала фраза «блаженны званые». И дальше идет речь. Смотрите. Христос опускается на землю. И вот эта брачная вечеря состоялась. Сложно, может, для восприятия, друзья, но после этого. И увидел я отверстие неба, и представляется Христос. Мы не будем читать подробно, вот как Иоанн представляет его. Это тот, который будет опускаться на гору Елеонскую. И с которым встретится это огромное полчище. Огромное полчище людей. Которые, если рассматривать буквально книгу Откровения, насчитывает 200 миллионов человек. Две тьмы тем. Тьма 10 тысяч, тьма на тьму 10 тысяч на 10 тысяч. 100 миллионов и два раза по 100 миллионов, 200 миллионов. Друзья, это серьезные, очень серьезные детали. Люди будут встречать Христа. Вот так. И кто будет вести сюда? Туда людей. Духи зла, демоны. Демоны. Чудесами, обольстят сознание людей, а это будет очень легко сделать, потому что они образу зверя поклоняются. Итак, описано поражение, вот, начиная со стиха 11, описано поражение в долине Мегиддо, или вот это так называемая Армагеддонская битва. Вот здесь она происходит. Христос опускается на землю и поражает тех, кто там собран. Событие происходит после падения Вавилона. Поскольку цари сначала разорили Вавилон, Вавилон уничтожен будет, Великая Блудница будет уничтожена до битвы Армагеддон. А затем эти цари, мы читали текст, они будут вести людей для того, чтобы воевать со Христом. Итак, это событие после падения Вавилона. 20 глава, стих 1. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имеет ключ от бездны и большую цепь в руке своей». Это после Армагеддона. Смотрите, зверь, антихрист, Писание прямо говорит, будут живыми. Это личности. Дьявол – это не человеческая личность. Но зверь и лжепророк, мы говорили об этом с вами подробно, это люди. И Библия подчеркивает, что они живыми будут брошены в ад. В озеро Огненное, живыми. Но сатана остается, и Библия описывает его участь. После битвы Армагеддон сатана скован на 1000 лет, время правления Христа, тысячелетнее царство, затем освобожден, подготовил восстание, очень коротко, и получает уже вечное наказание. Все, и после этого мы явно видим, что он брошен в озеро Огненное, где он, зверь, лжепророк и ангелы его. Важно отметить еще одно в стихе 20, вернее, в 20 главе, в 4 стихе мы встречаем интересное упоминание. Воскресение обезглавленных при правлении зверя. Кто-то ушел от великой скорби, а кто-то лишился жизни. Стих 4. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить». И кого еще увидел? «И души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божье, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Это воскресение первое. Идет речь о праведных людях. Смотрите, это воскресение до тысячелетнего царства. Писание прямо говорит, что обезглавленные, не ошибайтесь, пожалуйста, обезглавленные за свидетельство Иисуса во время правления зверя воскресают перед тысячелетним царством, согласно Священному Писанию. Две главы, друзья, подведем итог. Да, еще важный момент, что именно в 20 главе описывается суд у Белого престола. Иоанн увидел Белый престол, сидящего на нем. Судимы по делам были после тысячелетнего царства, после тысячелетнего царства. Суд у Белого престола. Суд – это для выявления степени наказания, но не для оправдания одних и наказания других. Это воскресение, второе воскресение осуждения. В это при суде у Белого престола определяться будет степень наказания. Бог справедливый. Он воздаст каждому по делам его. Будьте внимательны, это важный момент. Не одинаково будут люди мучиться. Вот здесь речь идет о том, что люди будут получать степень наказания. Они наказаны. Никто от суда у Белого престола не получит спасения. Никто. Но здесь будет определяться их участь. Они воскреснут. Почему? В телах грешили. Они получают новые тела, и в этих новых телах погружаются уже куда? Не в ад. Смерть и ад повержены в озеро Огненное. Вот это смерть вторая. В аду только души людей. А в озере Огненном сначала воскресают грешники, получают тела, и с этими телами погружаются уже в озеро Огненное. Вот это смерть вторая. Вот это вечное мучение. Ад не вечен. Ад существует только до суда у Белого престола. В аду находятся души грешников людей, грешных людей. Несколько моментов еще. 21 глава, стих 1. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет». Коротко, идет описание новой вечности. Идет описание новой вечности. Стих 6. «И сказал мне, совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой». Далее идет повествование о том, что побеждающий и непобеждающий. Побеждающий наследует все, а кто это непобеждающий? Стих 8. «Боязливых же, и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Затем после этого идет описание небесного города. 22 глава описывает это, стих 1. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Далее очень подробное описание небесного города и заключительные наставления. Друзья, коротко. Я понимаю, что это очень трудно все в голове охватить, но, друзья, я думаю, у кого есть интерес, пожалуйста, вы можете вот, конспект этой информации проверить, просмотреть, распечатать для себя. Почему все-таки, чтобы немножко уложилось в нашей памяти. Коротенький итог. Что мы видим из этого? Вот мы коротко проанализировали, обратили внимание только на первые стихи и на стихи, которые говорят о каких-то отдельных видениях, чтобы все-таки попытаться все это в общую картину увязать. Что у нас получается? Вывод о хронологии событий. Можно усмотреть следующий порядок событий, исходя из текста книги. Первое. Представление участников судебного процесса. 4-5 главы. Второе. Снятие печатей. Христос снимает печати. Помните, снятие седьмой печати служит подготовкой к выходу семи ангелов с трубами. Это важно подчеркнуть. Седьмая печать снимается, это не наказание, просто семь ангелов с трубами появляется. Поскольку 12 и 15 главы, мы их рассматривали, это отдельные события, без указания связи с другими явлениями, возможно, они проходят параллельно, но до седьмой трубы. То есть идет речь о 12 главе дракон, жена, младенец, 13 глава антихрист, лжепророк, 15 глава подготовка семи ангелов с чашами гнева. Мы не видели, когда мы пытались коротко проанализировать связь с предыдущими событиями, мы не видим, что это идет хронология событий. Но описание уже излияния седьмой чаши по величию, по мощности совпадает вот седьмая чаша и седьмая труба не совпадает. Поэтому можно предположить, что они звучат одновременно. Поэтому где-то можно предположить, что семь чаш гнева изливаются перед седьмой трубой. Это второе, то есть снятие семи печатей. Третья часть, мы пытаемся восстановить хронологию событий. Приход к власти и правление Антихриста. 10 рогов, которые ты видел, суть 10 царей, которые еще не получили царство, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю. Что мы видим вот в этой третьей части? Со временем Антихриста связано появление лжепророка, запечатление, а также действие двух маслин. А это до седьмой трубы. Это до седьмой чаши гнева. После маслин звучит седьмая труба. После того, когда идет описание действия вот этих двух маслин, прошу прощения, не семи, двух маслин, и звучит седьмая труба. Значит, идет речь, подводится наше внимание к окончанию великой скорби. 3,5 года – это время великой скорби. Далее мы видим падение Вавилона. 10 рогов, которые ты видел на звере, сии возненавидят блудницу и разорят ее, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне, потому что Бог положил им на сердце исполнить волю его, исполнить волю, одну волю, и отдать царство их зверю, доколе не исполнится слова Божьи. Важно подчеркнуть, смотрите, эти 10 царей, которые были заодно с блудницей, Бог положил им на сердце, Писание говорит, и они своими руками уничтожили эту великую блудницу. Мы просто говорим о блуднице, не касаясь конкретно, что это. За падением Вавилона антихрист, лжепророк, 10 царей выступают против нисходящего с неба Христа в долине Мегиддо. Это пришествие Христа, пришествие его на гору Елеонскую. Пришествие Христа сопровождается поражением собравшихся, в особенности антихриста и лжепророка, 19:20. «И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые, брошены в озеро огненное, горящее серою». Важно отметить, давайте сравним две важные детали. В 19:15, смотрите, мы читаем так, идет речь о Христе. «Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы». Идет речь о Христе, который опускается на гору Елеонскую. Это откровение. Что пишет Павел в послании Фессалоникийцам? «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явление пришествия своего». Из уст его исходит меч. Истребит его духом уст своих. Друзья, смотрите, явное указание на одно событие, на уничтожение антихриста. Далее звучит седьмая труба. После падения Вавилона, после битвы Армагеддон, звучит седьмая труба. Возможно, параллельно изливается и седьмая чаша гнева. Далее наступление тысячелетнего царства. Восстание и освобождение сатаны, его окончательная гибель. Далее суд у Белого престола, новое небо, земля и Иерусалим. Друзья, понимая, что, возможно, трудно что-то и осталось в нашем сознании, но эту работу, я думаю, что надо было, надо хоть раз в жизни нам сделать, чтобы, простите за выражение, научиться уважать Библию. Что это значит? Это значит, когда вы изучаете какую-то книгу, учиться смотреть, как Библия представляет эти события. Это поможет нам потом, когда мы отдельно будем смотреть одну казнь или какое-то видение, мы будем понимать, что представлена общая картина событий Откровения. И теперь важно видеть, где вот это вот видение, к чему оно относится, для того, чтобы не ошибиться. Я понимаю, что, возможно, сложно это осталось в нашей памяти, но думаю, что вот общая идея, я думаю, что вы увидели, мы сделали попытку просмотреть хронологию событий. В следующий раз, если даст Бог жизни, мы попробуем уже давать тогда оценку более подробно, говорить об этих вот трех видах казни, это печати, трубы и чаши, ну и далее следующие отдельные уже видения. Итак, друзья, мы соприкоснулись с вами с книгой Откровения. Возможно, кто-то и не представлял для себя, что вот с таким материалом придется работать. Вот так придется представлять книгу Откровения. Друзья, но это библейский путь. Будьте внимательны, мы ни на одно толкование не ссылались. Мы пытались вместе с вами работать с библейским текстом. Очень мудрое выражение, которое пришло с момента реформации, Библию не надо объяснять. Она сама себя должна объяснить. Это самое лучшее толкование, изучая Писание. Библия сама себя должна объяснить. Пусть этот урок, он останется в нашей памяти и побудит нас с уважением относиться к Священному Писанию. Это его слово. Вот как он сказал, так оно и будет. Важно, друзья, понимать, как он сказал, чтобы знать, как оно будет. Если мы не знаем, как он сказал, мы не знаем, как это будет. Поэтому очень важно, друзья, действительно понимать ценность Священного Писания. И во свете того, что сегодня происходит, огромной массы книг написанных, огромной массы проповедников, не выступая ни против кого из них, говорю только об одном. Сегодня самое лучшее, что остается для нас, друзья, держитесь крепко Священного Писания. Это самое важное, это самое важное. Слово для вас. Читайте, вникайте, изучайте, тогда не ошибетесь. Бог дал это слово для нас и дал помощь каждому из нас, чтобы мы не ошиблись, Духа Своего Святого. Без Него нельзя понимать Священное Писание. Итак, пусть вот эта информация, она, с одной стороны, безусловно, я думаю, что повергает нас в некоторый такой легкий шок, наверное, от того, с чем мы соприкоснулись. Но это будет так. Так написано. Так оно написано, это будет так. Мы сейчас будем, друзья, молиться Богу, который вот такую картину представил для нас, которой трудно еще, конечно, до конца разобраться, но которая явно говорит о том, что Бог определил будущее. Это будущее определено Богом, а раз Он вот так сказал, значит, оно вот так будет. Пусть вот это короткое хотя бы знакомство вот с книгой Откровения успокоит наше сознание в Боге, чтобы оно не волновалось. Ни от слова, ни от послания, будто бы от Бога посланного, что уже наступает день Христов. Вспоминайте слова Павла. Пусть наше сердце успокаивается в Писании, в Боге, который оставил для нас эту реальную картину, реальную истину о будущих событиях. Поклонимся, друзья, Ему, помолимся. Аминь.